Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
Леш, привет. Всем зрителям также большой привет.
Вот есть, наверное, одно принципиальное отличие рестлинга от многих других видов спорта и развлечений. Кстати, не рестлинга тоже, но в нем это есть. Это хронометраж. Если мы говорим про какие-то профессиональные американские виды спорта, а рестлинг все-таки мы рассматриваем в первую очередь как американский вид спорта, так сложилось, то мы там столкнемся с тем, что везде есть очень жесткий хронометраж, есть жесткий хрон. Что в американском футболе, что в хоккее, что в баскетболе, что... Ну, в бейсболе нет, кстати, да. Но вот в таких игровых видах спорта есть понимание, что прям вот как только секундомер дойдет до нуля, все должно остановиться. В рестлинге оно не так, рестлинг — это боевые искусства, и, кстати, периодически пытаются сделать какие-то временные ограничения, там, по раундам или продолжительность матча, но все-таки это больше выглядит как что-то такое непохожее, что-то такое выдающееся из ряда вон. И буквально пару недель назад, вот мы могли уже наблюдать два таких выпуска, запустили новый проект для соцсетей в WWE. Шоу называется Speed, то есть скорость, и продолжительность поединка там не больше 3 минут. То есть помимо того, чтобы поговорить про хронометраж, хочется еще поговорить про то вообще, что такое короткие матчи, насколько они имеют право на жизнь и имеют ли вообще. Вот скажи, пожалуйста, конкретно тот проект, который предложили. Давай сначала парой слов, наверное, перекинемся о нем. 3 минуты хронометраж, разыгрывается чемпионство в виде турнира, участвуют рестлеры разных габаритов, показывают все в записи, специально это записывают для соцсетей, для соцсети X, которая заблокирована в некоторых странах, в частности, в России. Что у тебя по этому проекту есть сказать?
Ну, проект выглядит для меня лично очень странно, потому что разыгрывающееся чемпионство должно подразумевать то, что должен быть обязательно победитель. Тут же мы имеем вариант с ничейным исходом. И что будет, если, например, в финале этого турнира, я так понимаю, проходит все-таки, впоследствии выйдет в серию плей-офф, и что будет, если победителя за отведенные 3 минуты не определят? Будем продлевать матч до победы? Выдадим 2 титула?
Ты знаешь, здесь двусмысленная ситуация, потому что ты сразу ведешь к главному. Изначально, когда это шоу заявлялось, ну, такие приходили первые сообщения, мол, свел матч в ничью, оба рестлера остаются с теми баллами, которые у них были. Выиграл – получил балл, проиграл – минус балл. Но если я верно понял, а я, может быть, чего-то опять же не понял, но то, что начали уже показывать, это как раз-таки плей-офф, как раз-таки на выбывание. То есть плей-офф проиграл и вылетел. И вот это меня смутило еще больше, потому что за 3 минуты, получается, необходимо получить, ну, гарантированного, что ли, хочется сказать, то есть точного победителя, который без сомнений продвинется дальше. Поэтому если прикапываться к регламенту, очень хочется. Но вот там так.
Да, вот, собственно, пока что непонятно сам регламент. То есть, если на предыдущих проектах, таких медиа-проектов, соцсетевых проектов было все, в принципе, легко и понятно, то тут вопросы остаются. Касательно того, что ожидать на ринге, мне кажется, может получиться весело и интересно. Опять же, вопрос, кого будут убирать. Потому что, когда ты ставишь в этот матч, например, «Луча Либре», то они могут успеть что-то показать. Если ты в этот матч поставишь...
Чейн, да-да-да. Они только сцепятся, две связки покажут, 3 минуты прошли.
Ну, я больше говорил про таких огромных рестлеров, например, на самом деле даже не про Чейна, а вот именно...
Либо так.
Я сейчас даже не могу особо придумать, кого вот запихнуть в этот матч.
Биг Шоу и Марк Генри.
Нет, из текущего роста.
Да, Омос и Сантам Синг из All Elite.
Да, вот из такого плана, то есть... Они друг до друга, мне кажется, за эти 3 минуты не дойдут. Я вообще не уверен. А при этом большие рестлеры, насколько я понимаю, также в турнире участвуют. То есть это вызывает опаску в том числе.
Ну, из тех, кого показали, мы видели Бронсона Рида. Он, может быть, не самый высокий, но он весьма объемный в талии, мягко говоря. Ну, и я должен все-таки здесь признать, что, несмотря на большой вес, которым он обладает, он достаточно подвижный.
Это правда, поэтому я не хотел его приводить в пример, а вот именно вспоминал кого-то на уровне Грейт Холли.
Тут ты понимаешь, в чем дело? Тут ведь это все правда приводит к мысли о том, насколько вообще время должно в рестлинге присутствовать. Потому что есть вот это классическое понимание, что, например, титульные матчи нужно вот обязательно произнести с таким-то временным интервалом. Можно вспомнить, откуда этот временной интервал появлялся, когда были телевизионные выпуски, очень жестко, очень строго замеряемые, ограниченные по времени, когда телевизионщики не так охотно относились и не так положительно относились к рестлингу, как многие относятся сейчас. И тогда все, хочешь не хочешь, ты объявляешь там 10, 20, 30 или 60 минут везде где-то по-разному. Сейчас вот такой маленький интервал поставили. Про то, что есть феномен короткого внимания, я думаю, мы чуть позже поговорим. Я вот именно все-таки сначала начал с этого самого времени, потому что, ну, серьезно, в свое время, это была где-то вторая половина 2000-х, прям очень модно стало. Что в WWE, что в TNA, в ведущих телевизионных промоушенах того времени, прям обязательно стало, что если ты выходишь на матч, ты вначале как бы показываешь базу чейна, вот этого чейн-рестлинга. То есть ты обязан произвести черед захватов, продемонстрировать несколько перехватов. Они были практически все одинаковые, они надоедали уже на третий раз, как ты видишь, но все равно, неважно, выходит ли Шон Майклс или Крис Мастерс, то есть либо суперзвезда, либо кто-нибудь не очень известный, все равно обязательно залом руки, выход из него в свой залом руки, прокрутиться немножечко вокруг оппонента, захватить его за шею, толчок в канаты, повторить. И, соответственно, таким образом продолжительность матча как-то автоматически удлинялась. Здесь мы понимаем, что если мы ставим трехминутный лимит, значит, должно быть действо сразу. То есть вот если мы представим о том, что сценарий у любого матча по рестлингу должен иметь какие-то пики, кульминации, нарастания, наоборот, может быть, спады, здесь это без сценария матч. То есть без какой-то такой заготовки. Здесь ты должен выйти и сразу все многое показать. Вот к такому что скажешь?
Сейчас у нас, в принципе, проблемы в рестлинге со сценариями матчей. Поэтому если в WWE смогут показывать что-то интересное внутри, какое-то противостояние внутри трех минут, это будет, на мой взгляд, реально достижением этих сценаристов матча, этих букеров. Угу. Потому что мы иногда смотрим длинные бои, которые насыщены приемами, но которые абсолютно ни о чем и вываливаются с головы буквально по щелчку пальцев через 2 минуты. Просто потому, что внутри не было ничего, кроме приемов. Хотя, с другой стороны, опять же, буду себе противоречить, быть может, наоборот, за 3 минуты будет удобнее что-то прописать, вот тут историю включить, сразу поднять накал. Им просто не хватает таланта прописывать что-то в долгую. Поэтому, в принципе, перспектива от того, чтобы насытить спид действительно яркими историями внутри матча, классными противостояниями есть. Другое дело, вопрос, как они ее реализуют, опять же.
А у меня крамольная мысль, я сам ее ненавижу, но я все равно ее выскажу. А нужно ли сегодня матч делать такими, чтобы запоминать их надолго?
Да.
Я опять же приведу в пример 80-е, 70-е, 60-е, когда, извини, но к тебе в город рестлинг приехал один раз в месяц там, или один раз в год. Ты его пошел посмотреть, естественно, тебе нужно получить эмоции на этот самый месяц или на этот самый год. Сегодня телевизионного рестлинга, онлайн-рестлинга столько, что ты можешь смотреть его каждый день и весь ты не пересмотришь. Ну так и зачем делать что-то, вот что тебе запоминать? Зачем создавать, вот, грубо говоря, долгосрочные воспоминания? Если ты посмотрел, то да, без проблем, что ты забудешь это через 3 минуты. Через 3 минуты ты другой матч включишь. Как тебе такое?
Как показывает практика, такие матчи создавать нужно. Потому что как фанаты соскучились по классным сценариям, сюжетам, не внутри матча, а просто по противостоянию рестлеров, по истории рестлеров, так же все-таки скучают и по качественным боям, и как только они выделяются, пресловутый, например, Коди Роудс против Сета Роллинса, но до сих пор можно вспомнить, что происходило, когда Коди возвращался в компанию. Uh-huh. И такие матчи действительно запоминаются и становятся, ну, культами, которые хочется пересматривать, которые даже в какой-то степени, можно сказать, олицетворяют эпоху немножко, конечно, высокообразно сказано, но все-таки. А если ты будешь проводить просто шоу ради шоу, ну да, это на определенный момент принесет тебе денег. Но ради этого был, например, какой-нибудь мейн-эвент и Superstars у WWE, если мы говорим, опять же, вот про эту вселенную WWE, про вселенную массового продукта. Ну и сколько они просуществовали, сколько они принесли денег, сколько они принесли рейтингов и популярности происходящим там. Вопрос, точнее, я думаю, риторический. Поэтому если WWE захочет поставить на спид, то им, безусловно, надо прописывать внутри матчей какую-то историю, сюжеты и прочее. Если они хотят это просто ради денег, чтобы вот здесь сейчас на Иксе выстрелить и потом гори все пламенем, Ну, тогда вопрос другой.
Я, кстати, нисколько не сомневаюсь, что свои деньги они здесь действительно соберут, но я тогда хочу тебе еще напомнить, что значительную часть истории рестлинга, а я достаточно часто сегодня к ней апеллирую, короткие матчи – это было нормой. Потому что даже вот большие еженедельники, я имею в виду крупные, Ро, Найтро, вот в этом смысле слова, они перешли на содержательные матчи всего-то в 90, дай бог так вот, чтобы не соврать, 5-м году. Когда Найтро появилось, именно Найтро, и сразу же дало новый толчок развитию, установило новую планку, что мы на бесплатном телевидении будем показывать интересные матчи звезд. До того... То, что показывалось по региональным телеканалам, а может быть, где-то и по общенациональным, это были сплошь вот такие вот, ну, сквоши, то, что называется. То есть короткие матчи, где один рестлер однозначно побеждает. Дальше, если мы посмотрим самую успешную предыдущую эру в рестлинге, я теперь буду так говорить, потому что сегодня по деньгам, наверное, WWE получает столько, сколько никогда не получали. Так вот, в эпоху аттитуды короткие матчи тоже были нормой. И именно как раз с мотивацией, что мы лучше в шоу рестлинга поставим больше сюжетов, сегментов, мы будем развивать истории, а матчи мы будем, ну, вот так накидывать. В WCW к этому тоже перешли. Там порой смотришь одно перечисление количества матчей, которые были, например, на Тандере, на Найтро. Это, ну, господи, это такой список, что может на вторую страницу залезть. То есть там 12, 13, 15 матчей за шоу. Вот за одно, за двух, ну, не за одно, ладно. За двух, за трехчасовое периодически бывало запросто. То есть в этом смысле, я вот тоже подхожу сам к такому вопросу, на который, наверное, хотел бы и ответить. Короткие матчи для фаната... Это не то, что придумано здесь и сейчас. Это было в разное время, и причем было нормальным.
Ты сам же на самом деле отвечаешь на свой вопрос. Все внутри, если мы говорим про успешные эпохи, было это все подведено еще и сюжетом, противостоянием. И потом это выходило в продолжительные шоу на больших ивентах. А здесь сейчас мы имеем просто турнир. И вот это пугает, потому что просто турнир в рестлинге фактически никогда не работал. Я думаю, просто турнира, ну, можно вспомнить «Король ринга», который стал значимым более-менее. Все остальные просто турниры забывались по щелчку пальцев. Хотя сейчас ими рестлинг переполнен. Если мы переходим... Да, видимо, у WWE какая-то сейчас мания на то, чтобы походить на спорт стандартный, так скажем. Искать вот эту вот спортивную составляющую, но рестлинг-фанат, как правило, идет за другим. Потому что, если им интересно турнирная составляющая, то тот же ММА в плане турнира выиграет у WWE по одной простой причине. Все понимают, что там, пускай в UFC иногда ставят изначально понятно, кто выиграет, но хочется посмотреть все-таки на потуги андердога.
Соревновательность какую-то, да?
Угу. А в WWE ты... Прекрасно понимаю, что если этот выиграет, там никаких подугов андердога не будет. Там будет доминация от Гранда, и вот как раз будет этот сквош пресловутый. И опять же, сквош, кстати, рознь тоже об этом. Я думаю, стоит поговорить.
Ну, это правда, да. Я тогда еще один аргумент здесь накину, такой в разряд крамольности. Но ведь именно в суперкоротких матчах турнирность получается более уместна. Я сейчас не говорю про матчи на выбывание, но вот изначальный концепт, он меня прям на самом деле захватил. Но вот две вещи, которые из этого концепта убрали и просто все перемешали. Потому что изначально все-таки планировались 5 минут. А 5 минут, вот это парадокс, но для меня лично, в моем восприятии, это ну, уже то, что, во что можно как бы матч вложить, да?
Да.
Вот 3 минуты я с трудом представляю. Где эта грань? Наверное, это значит, это будет в районе 4,5. То, что меньше 4,5, я уже за матч воспринимать как-то за содержательный не буду. А вот 5, это уже, ну вот, больше 4,5 уже за что-то можно зацепиться. И второе, вот как раз этот принцип начисления очков или прохода дальше. Потому что, ну вот, на выбывание я, правда, ничего здесь смысла не вижу. А если это вот с теми самыми баллами, очками, ну тут уже правда интереснее. Потому что, допустим, представить, что разрыв между рестлерами 1 балл перед последним туром. Ну ты понимаешь, да, ты как любитель английского футбола можешь это означать. Я как тоже любитель английского футбола прекрасно знаю, что такое отставать на одно очко, которое тебе никак не отыграть.
У меня 13-й год до сих пор во флешбеках.
Ну вот-вот, это, блин, у Ливерпуля 2 таких флешбека как раз за последнее время. Это команда, за которую я переживаю. А здесь у тебя получаются варианты.
Угу.
То есть тот, кто ведет, ему не обязательно побеждать, ему хватит ничьей. Это прекрасный вариант. Тот, кому нужно побеждать, ему как раз нужно победить. Но... если он победит, он сразу может еще и оппонента на бал вниз откинуть. То есть он не просто сам его обгонит, он еще и кому-то может помочь. Вот в этом плане, мне кажется, концепт коротких матчей как раз-таки вот под длинную дистанцию, то есть под систему либо каждый с каждым, либо вот это сложное, как она правильно называется, швейцарское, да, когда...
Да, швейцарка, когда три победы нужно одержать.
Нет, это другая схема до второго-третьего поражения. Я имел в виду, когда играют тоже сплошную сетку, всем выстраивают, как Лига чемпионов со следующего сезона, когда тебе не нужно сыграть со всеми, но ты играешь определенный набор матчей. Как в НФЛ, например, делают, в НХЛ, ну, в некоторых... В российской КХЛ тоже у тебя нет гарантированного количества матчей со всеми оппонентами. Вот, поэтому я вот это хотел сказать. Как тебе такая мысль, что именно на короткой дистанции конкретного матча у тебя будет очень удачный аргумент с точки зрения того, набрать балл, не потерять балл или рискнуть, но, возможно, потерять еще и уйти в минус.
Это, опять же, мы отправляемся все к стандартному спорту. Безусловно, это будет работать на дистанции, но пока нам толком не объявили это начисление очков и какая система будет в противостоянии.
Все, турнир на выбывание, мы исходим из этого. Полуфиналы, четвертьфиналы, финал.
Я больше к тому на дистанцию, когда, например, этот турнир закончится, следующий турнир как будет проводиться.
Что будет дальше, ага.
Если мы говорим вот про время, это, да, тоже важная часть, потому что, в принципе, да, за 5 минут действительно, если мы вернемся в доигроковскую эпоху, то 5-минутными матчами еженедельники были также наполнены. Они никуда не девались, это были хорошие такие плотненькие матчи. Это сейчас у нас игрок избаловал тем, что матч минимум должен идти минут 12. И то иногда это маловато. Поэтому, в принципе-то, я думаю, и за 3 минуты могут управиться. Угу. Есть вариант, что управиться за 3 минуты. Показать можно, и нужно к этому стремиться. Вопрос, я повторюсь, желание. Но если мы выходим в какую-нибудь действительно либо швейцарскую сетку, либо стандартную сетку, где каждый с каждым, это будет крайне интересно, если будут подобраны равные группы. То есть, если у нас будет условный Роман Рейнс и Акира Тозава в одной группе, то, понятно, это будет мало интересно. А если будет Роман Рейнс, Рэнди Ортон, там, я не знаю, Джей Уса, Коди Роудс, вот это группа, за которой будет интересно посмотреть. Опять же, принцип Лиги Чемпионов, если принимать, там будут играть все-таки лучшие команды мира.
Ну, так в Лиге Чемпионов и бывают, грубо говоря, группы жизни, куда выйдет, допустим, чемпион там Швейцарии,
да,
какой-нибудь не самый известный фаворит из, допустим, победивший Баварию в чемпионате Германии.
И за этими группами никто не следит, я напоминаю.
Зато какой там махач-то бывает соревновательный, а?
Это действительно так. И как андердог будет сражаться за то, чтобы забрать очков фаворита. Вот за этим тоже можно последить, безусловно.
Это как раз к разговору о том, что не обязательно, чтобы все были сильными. Важно, чтобы все были примерно одного уровня. Наверное, я бы вот так здесь сказал. То, что в Лиге наций попытались прокрутить футбольный. Но здесь все так, опять же, по-хорошему мы всего толком-то не знаем. Но да, и контраргумент о том, что и в Лиге чемпионов, и в любом другом спортивном состязании бывают встречи фаворитов с откровенными аутсайдерами. И что с этим делать, не знает никто. И тоже все понимают, что даже матч, не знаю, там, Англия-Панама, я вот такой матч вспомнил, помню, на чемпионате мира по футболу в России был, тоже что-то с ним нужно делать. Ну, как ты его кому-то продашь? Кто его будет смотреть, кроме совсем уж суперфанатов? Не знаю. Ладно, тут тоже, если немножечко развивать эту идею, давай перейдем к тому, что, в принципе-то, все как-то сейчас укорачивается. Хотят сделать... А, нет, давай сначала это чуть позже, я сначала тебе такой вопрос. Какой задам? А какой оптимальный, на твой взгляд, хронометраж матча? Мы говорим про телевизионный рестлинг. Сколько должен длиться матч? Вот, то есть, на что мы ориентируемся? Вот на твой взгляд.
А очень сильно зависит от матча.
Ну, вот среднестатистически, я понимаю, что средней температуры по больнице не бывает,
да.
Но вот база, с которой мы танцуем, от которой мы уже начинаем либо в плюс, либо в минус уходить.
Да нет, опять же, 5-7 минут, это для матча на ТВ-шоу, такого проходного матча, который просто какое-то противостояние рестлер выстроит в последующее развитие сюжета. Это будет нормально. То есть, если говорить, я против сквоша ничего не имею, например, чтобы как Брона Брекера сейчас будут продвигать, мне кажется, как раз через сквош, это будет хорошо. Если ставить, например, матч за чемпионство, то никакие не 5-7 минут. Но вот средний матч, условно, там, я не знаю, Наталья и Тиффани Стратон, вот просто из головы.
Вот смотри, как ты сразу с негативного зашел. Продвигать бронебрейкеры через сквош, ну это же тоже очень старая практика.
Это старая, но рабочая.
Да ничего она не работает. От сквоши все устали еще в 90-х, и как раз появление WCW это очень показало. Когда они вот так вот просто в одну секунду получили преимущество над WWF, где были как раз такие сквоши, а они стали предлагать соревновательные матчи. Бронбрейкер может дебютировать и в основном ростере гипотетически с содержательных матчей против серьезных оппонентов и побеждать их не в 2 минуты, а, допустим, в 7-8.
Может, безусловно.
Просто ты сразу сказал про сквоши здесь, да.
Я имею в виду то, что сейчас как раз-таки эта практика, мне кажется, немножко подзабылась, и вот совсем недавно как раз-таки у Брона уже был первый сквош. Это выглядело даже, я сказал бы, что очень живенько и очень неожиданно. Поэтому, мне кажется, сейчас это сработает. Опять же, это не нужно растягивать на 2 месяца, чтобы он 2 месяца вот скошил. Вот 2 шоу проскошил, потом уже более содержательный бой, потом еще более содержательный и так далее. При этом, чтобы у Брона был доминация.
Тут очень, да, очень сложно, конечно, разобраться с тем, где здесь будет продолжительность, как, чтобы не надоело, потому что Вир Махан, помнишь, да?
Но если говорить про среднюю температуру по больнице... Да, извиняюсь, что перебиваю. Если вот подводить итог и говорить про среднюю температуру по больнице, то 5-7 минут – это, в принципе, оптимально.
Ну вот я бы все-таки сказал чуть больше. Для меня вот именно оптимальный базовый хрон начинается с 7 минут. То есть против 5-минутных я ничего против не имею. И 4,5, которые я говорил, это как бы ладно, я готов закрыть глаза. Но так хотелось бы все-таки, ну вот 7 минут. Ну 7-8, наверное, вот это такой минимальный, который бы хотелось видеть. Но вообще ведь нужно тоже понимать, эпоха всего очень укороченного, убыстренного с точки зрения внимания. Я не знаю, фастфуд, быстрая еда, быстрые свидания, быстрые ролики. Вот такое ощущение, что человека прям подталкивают к тому, чтобы у него внимание ничего в памяти-то... И внимание ни за что не зацеплялось, и в памяти ничего не оставалось. Насколько вот подобный концепт может лечь вот на эту, я бы даже сказал, целую философию?
Тикток-поколение для меня это особо болезненная тема, потому что я же еще одновременно со всем работаю преподавателем. Прямо очень сильно замечаю, как действительно у людей в голове ничего дольше пары минут не держится, так что именно на современное поколение, в принципе, это может сработать очень хорошо и лечь вот именно даже в тренд войти.
Вот, потому что мы не подходим ли к новым реалиям просто со старыми лекалами? Что, ну, есть вот этот факт, давайте просто с ним работать, а не подстраивать его под старые жесткие рельсы, которые были раньше. И, может быть, так зайти?
Опять же, со стороны бизнеса я ничего против этого не имею. Это хороший ход со стороны бизнеса, действительно, вот доходить в эту короткую память людей, которые сейчас действительно стало минутное тикток-поколение и так далее. Я с человеческой точки зрения хочу сказать то, что это как бы крайне печальная практика.
Ну, я не буду, опять же, здесь никого ни обвинять, ни поощрять, но мне кажется, что если мы все-таки говорим про какие-то короткие форматы, это удел хайлайтов или вот как вот хайлайт рил, как это по-русски, наборка, подбор или набор красивых моментов, как это вот в конце матча раньше делали, нарезку такую. Это оно. А когда это целиком сплошное и вот так взято, ну, я не знаю, это уже немножечко все-таки, наверное, не то. Если вы хотите покорить соцсети вирусными видео или, в свою очередь, предложить Эксу какой-то эксклюзивный контент, мне кажется, это все-таки вот то, что было очень популярно лет 20 назад. Сейчас я что-то просто меньше этого вижу. Это как раз вот эти самые хайлайты, то есть нарезки самых крутых моментов. Потому что сейчас все больше движется к тому, что тебе вот вместо нарезки показывают один и тот же момент, но продолжительный, но длинный. Или один и тот же момент, но с разных ракурсов. А вот когда начинается что-то новое, в этом смысле короткий матч с дополнительными правилами, ну, мне кажется, правда, это вот подгонка под какие-то уже существующие вещи, причем совершенно не всегда коррелирующий, рестлинг будет с этим коррелировать. Я не знаю, у меня очень сложно сейчас в плане формулирования отношения своего к этому, потому что хочется, конечно, обругать, потому что это не очень нормально. А с другой стороны, ну, а вдруг действительно в этом что-то есть? Конечно, можно и нужно похвалить за то, что пробуют новое, но настолько ли это новое, которое достойно пробования вот на таком уровне? Я не знаю, честно. Будем смотреть, будем следить, как только прояснится что-нибудь, а может быть, что-то изменится, обязательно об этом, обо всем расскажем. Про вот такой 3-минутный короткий рестлинг в соцсетях рассказали Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
Всем пока.